Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Экс-кандидатка у президенты Светлана Тихановская звернулася до суайчынников с закликом взять удел у марша «Едности», який меркуется провести по всей Беларуси у неделю. Водгука Валькова улады вывезли с территории Беларуси. Гразенский журналист распавёў Радио Свобода про катаванне у милиции. Гэты и іншыя темы на протягу наступной годины нашей программы. А зараз выпуск новинов. Сёння у Менску адбыўся жаночы марш, які па розных ацэнках сабраў каля 10 тысяч удзельніцаў. У касцёле святых Сымона і Алены ў Менску адбылася імша па забітых у часе мірных пратэстных акцый. У ёй взялі ўдзел прадстаўнікі розных канфесіяў. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Светлана Ціхановская звярнулася да суайчыннікаў заклікам узяць удзел у маршы еднасці, які мяркуецца правесці па ўсёй Беларусі ў нядзелю. Калі Александр Лукашэнка не адрэагуе на патрабаванне еўрапейскага звязу, дык санкцыі супраць Менску пашырацца. Пра гэта 5 верасня заявіў міністр замежных спраў Нямеччыны Гайка Маас. Як Еўразвяз, мы не прызнаем выбары ў Беларусі і прынялі рашэнне аб санкцыях. Цяпер мы гэта рэалізуем. Калі Лукашэнка не адрэагуе, будуць дадатковыя санкцыі, заявіў Маас. За ўдзел у несанкцыянаваных акцыях у Менску сёння было затрымана каля 30 чалавек, паведаміў Інтэрфакс Захад са спасылкай на афіцыйнага прадстаўніка ГУС Мінгарвыканкаму Наталлю Ганусевіч. Усе гэтыя грамадзяне дэманстравалі недзяржаўную сімволіку, выкрыкавалі лозунгі, міліцыя на гэта зрэагавала, сказала Ганусевіч. Што такое недзяржаўная сімволіка і якія лозунгі выкрыквалі, Ганусевіч не патлумачыла. Пасля захопу студэнтаў АМАПам Міністэрства адукацыі ўзмацняе кантроль за доступамі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Координационная рада атрымала отказ на свой зворот у следчий комитет с пропановой провести сустречу, каб абмеркаваць узбуджение криминальных справ по факту гвалту. Следчий комитет отказал, что зворот координационной рады долучили до криминальной справы супраць самой рады. Абмеркаванне с представниками рады, чаго кольвік не мэтазгодное. Про гэта паведаміў прэсавы сакратар рады. Кіраўнік беларускага экзархату Расійскай Праваслаўнай Царквы епіскап Вен'ямін звярнуўся з просьбай узнесці 6 верасня ў ва ўсіх храмах і манастырах краіны саборную малітву за Беларусь. Вен'ямін прапанаваў праводзіць саборную малітву штонядзелі да часу, пакуль зноў не вернецца ў нашу айчыну спакой і мір, паведамляе Інтэрфакс. 6 верасня патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл узвядзе ў сан мітрапаліта епіскапа Менскага і Заслаўскага Вен'яміна, новага экзарха ўсяе Беларусі. Адпаведная багаслужба пройдзе ў Маскве. Сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова ўначы перайшла беларуска-польскую мяжу, цяпер яна ў Варшаве. У другой палове дня на прэсавай канферэнцыі польскай сталіцы яна расказала, якія вывозілі з Беларусі. Калі яна знаходзілася за кратамі, да яе прыйшлі прадстаўнікі ўлады і сказалі, што калі яна застанецца ў краіне, дык вельмі доўга не выйдзе з турмы. Яны прыехалі да мяне ў ізалятар, пасадзілі ў сваю машыну, надзелі капюшон, далі маску, паклалі на заднія сядзенні і вывезлі з ізалятара. Паводле Вольгі Кавальковай, яе давезлі да памежнага пераходу ў Брузгах каля горадні, там яна праходзіла пашпартны кантроль. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп заявіў, што яго няма прычынаў сумнявацца ў высновах ураду Нямеччыны, які вызначыў, што Алексей Навальны быў атручаны ядам, падобным на баявое атрутнае рэчыва расійскай вытворчасці «Навічок». Пра гэта Трамп сказаў на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне. Па словах Трампа, Вашынгтон пакуль не атрымаў ад Берліну дакументаў аб атручванні Навальнага. Яны паступяць у бліжэйшыя некалькі дзён і будуць уважліва вывучаныя. Прэзідэнт США заявіў, што Злучаныя Штаты вельмі уважліва паставяцца да магчымага атручвання расійскага апазіцыйнага палітыка. Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи дня больше подробязно. Сегодня у Менску отбылся жаночий марш, які по розных оценках собрав каля 10 тысяч удельниц. Прикладно у 15.30 жаночий марш рушил с Комаровского рынку у бок площади Кубоколоса и далее до площади Перемоги. Колона дошла до скрыжевания Машеровой проспекта Незалежности. Рух на проспекте у тым месцы не был перекрыт, колена рухалася по ходниках, спынялася на светлофорах. Яна злучилася с группой жанчын на площади Перемоги. На всех улицах, якія выходили на площу, были микроавтобусы с тонованным шклом. Уваход на саму площу до монументу Перемоги был перекрыт. Пуставали кордоны и у інших местах, але жанчынам удавалося пройти. Вот фрагмент аудиозапису, где удельницы маршу скандуют «Пропускай». Каля будинку на Незалежності 27 затримали оператора телеканалу «Белсат» Максима Калітовського, журналістку «Белсату» Алену Дубовік, а так само нескольких хлопців. Жанчини спробували їх відбити, але не вдалося. Під час шестя до журналісту підходили міліціанти і перевіряли акредитації. Удельники маршу дійшли до площі Незалежності, утворили карагод вокруг Великого фонтану, співали національні пісні. Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Сегодняшняя акция протесту студента у Менску почалася с затриманью. Як повідомляє Тутбай, студенти Менських університетів стали підходити до кінотеатру «Кастричник» на проспекті Незалежності. Вони стали невеликими групами по некілька десятків чоловік, некоторі тримали бело-червоно-білі стяги. Каля 12 годинов там уже почали затримливать. Люди у цивильном и у масках затримали, принамсі, двух хлопцев и отвели их в микроавтобус без номеров, поведомляет Тутбай. На улице Карла Маркса затримали больше 15 человек, которые шли у студентским маршем, пишет онлайнер. И конкретизуя, забирали у всех хлопцев. Поводле попередних даденных затриманы каля трех десятков человек. Нагадаю, что на передадні у Менском державном лингвистичном университете студентов затримали после того, как группа навученцев проспевала «Марсельезу». Як свідчать відеозаписи, розповсюджені у соціальних сітках, студентов затримували люди як у цивільному, гэтак і з надписом на спине «ОМОН». При этом видать, что администрация университета бездельничала и не перешкоджала затриманням, якія отбывались у грубой форме. Сегодня каля университету так само пришла акция, где уже разом со студентами удел брали и выкладчики.
Пыталась объяснить ситуацию, но студенты были уже очень возмущены, потому что фактически 1 числа им не дали возможность войти в университет и прятаться от ОМОН. То есть такая вот ситуация, я думаю, что видео разошлись, и люди знают об этом. 2 числа была еще безумная ситуация, потому что вышли выпускники на крылечко, чтобы поддержать студентов. И двоих задержали. Две девочки, выпускницы, были задержаны. Их отвели в МУСУ. Я туда побежала и пыталась даже держать дверь, но это совершенно бесполезно. Подошел еще один наш преподаватель и пытался как-то с ними поговорить. Администрация пытается что-то делать. То есть они договариваются, чтобы не приезжали, не забирали студентов. На следующий день они приезжают и забирают. Они вытаскивают этих студентов, потом едут в РУВД и их вытаскивают. Но вы понимаете, что наш дискурс, дискурс преподавателей и особенно дискурс администрации другой. И у студентов вот этот их максимализм – это искреннее, честное проявление. И мы знаем, это та зима, которая всегда, и это и 68-й год в Европе, да, это всегда было главное. И вчера это была последняя капля. Почему? Потому что студенты собрались в фойе, причем они встали так, чтобы не мешать потоку людей, которые из одного корпуса в другой переходят. Они пели песни, у них был флаг, но флаг наш, бело-червоно-белый, не является основанием для задержания. Это говорят юристы, и мы это знаем. Это не фашистская символика, там, свастика и так далее. Больше они ничего не делали. Студенты были возмущены, что после того, как они со всеми разговаривали, кроме ректора, они уже со всеми проректорами разговаривали, опять то же самое. Задержания были жесткие, студентов фактически их поламывали руки, их вносили вот в эти бусы. И те студенты, которые после этого остались, я просто, когда я увидела, что оттолкнули нашего декана, причем оттолкнули совершенно наглым образом Валентина Антоновича Павловского, я не выдержала, я спустилась вниз, потому что мы в другом корпусе, и до нас это не доносилось, мы работали. И тут вот в режиме реального времени вот это вот видео. И я сразу сказала студентам: ребята, надо идти к ректору. Но преподаватели, понимаете, я уже говорила, у нас другое поведение, и, к сожалению, мы не такие сплоченные, не такие оперативные. Но после того, что было вчера, потому что вчера просто эти видео, они шокируют всех. Студенты стояли, плакали.
Гэта быў фрагмент рэпартажу з акцыі студэнтаў і выкладчыкаў ля будынку лінгвістычнага універсітэту ў Менску. Міністр адукацыі Ігар Карпенка прыняў рашэнне ўзмацніць захады бяспекі навучэнцаў і работнікаў ва ўстановах адукацыі. Міністр даў даручэнні, якія тычацца арганізацыі бяспекі навучэнцаў, прафесарска-выкладчыцкага складу, работнікаў установ пры арганізацыі навучальнага працэсу і знаходжанні ў будынках і на тэрыторыі ўстанов адукацыі, паведамляе прэсавая служба ведамства. Згодна з даручэннямі Карпенкі, будуць прыняты дадатковыя захады дзеля ўзмацнення кантролю доступу старонніх асобаў ва ўстанова адукацыі, а таксама іншыя крокі для ўмацавання рэжыму бяспекі ў іх. Таксама будзе арганізавана ўзаемадзеянне ўсіх зацікаўленых службаў, у тым ліку і органаў аховы правапарадку. Адпаведны ліст накіраваны ва ўсе ўстановы адукацыі, адзначылі ў міністэрстве. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова ўначы перайшла беларуска-польскую мяжу і цяпер знаходзіцца ў Варшаве. У другой палове дня сёння на прэсавай канферэнцыі польскай сталіцы яна расказала, якія вывозілі з Беларусі, цытую. «Калі я знаходзілася за кратамі, то да мяне прыйшлі прадстаўнікі ўлады і сказалі, што калі я не выйду, калі застануся ў краіне, то я вельмі доўга не выйду з турмы». Яны прыехалі да мяне ў ізалятар, пасадзілі ў сваю машыну, надзелі капялюш, далі маску, паклалі на заднія сядзенні і вывезлі з ізалятара. Канец цытаты. Паводле Вольгі Кавалькова, яе давезлі да памежнага пераходу ў Брузгах каля гародні, там яна праходзіла пашпартны кантроль. Далей зноў цытата. Яны перавезлі мае рэчы праз мяжу і на неўтральнай тэрыторыі прапанавалі мне выклікаць таксоўку. Але ехаў аўтобус на Варшаву, і польскія памежнікі папрасілі польскага кіроўцу, каб ён мяне падвёз, сказала Кавалькова. Паводле Кавалькова, ёй удалося скантактавацца з амбасадарам Польшы ў Менску Артурам Міхальскім, які паспрыяў яе даезду да Варшавы. На прэсавай канферэнцыі ў Варшаве разам з Кавальковай выступаў старшыня канцэлярыі прэм'ер-міністра Польшы Міхал Дворчык. Вольга Кавалькова, былая довераная особа экс-кандидатки у президенты Беларуси Светланы Тихановской, была затриманная 24 жнивня для проходной тракторного завода, куда приехала с представником страйкому МТЗ Сергеем Делевским, каб обмерковать с рабочими ситуацию на предприемстве, где другий тыдень инициовали страйк. Вольгу Кавалькову осудили на 10 суток административного арешту за несанкционованное массовое мероприемство. 3 вересня 10-дзённый термин арешту скончился, однако у той же день Кавалькову снова осудили еще на 15 суток, признали виноватой во уделе у митингу каля готелю «Планета» 23 жнивня. Вы на хвалях «Радио Свобода». Экс-кандидатка у президента Светлана Тихановская звернулася до суайчынников с закликом узять удел у марша едности, який меркуется провести по всей Беларуси у неделю.
Вы знаете, в нашей семье всегда было так, что один за всех и все за одного. И я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на марше единства, который состоится завтра в 14:00. Я приветствую каждого, кто придет туда. Помните, пока мы вместе, мы сила.
Тем часам координационная рада звернулася у следчий комитет с пропановой провести встречу, каб обмерковать узбуджение криминальных справ по факту гвалту. Следчий комитет отказал, что зворот координационной рады долучили до криминальной справы супрать самой рады, обмеркование с представниками рады, чего кольвек немэтазгодное. Про это поведомил прессовый секретарь Рады. Полковник юстиции Василюк у отказе написал, цитую, «На доручение керавництва следчего комитета поведомляю, что ваш электронный зворот от имя сябро Президиума координационной Рады долучен до материалов криминальной справы, початый 19.08.2020 генеральным прокурором Республики Беларусь поводле прикметов злочинства, предугледженного артикулом 361 часткой 3 Криминального кодекса. Одним из керунков расследования у згаданной справе есть деятельность координационной рады. З уликом усталяванных до теперешнего часу в справе околичностей обмеркование отказными особами следчего комитету с координационной радой у любым формате пытаний об починании криминальных справ, як по указанных у звороте фактах, так и по любых інших, не грунтуется на законе и есть немотозгодным. Конец цитаты. А зараз выпуск новинов. Сегодня у Менску отбылся жаночий марш, який по разных оценках собрал каля 10 тысяч удельницев. У костёля святых Симона и Алены у Менску отбылася имша по забитых у часе мирных протестных акций. У ее взяли удел представники разных конфессий. Экс-кандидатка у президента Светлана Тихановская звернулася до суайчынников с закликом узять удел у марша едности, які меркуется провести по всей Беларуси у неделю. Коли Александр Лукашенко не отреагуя на потребование Европейского связу, дык санкции супрать Минску поширятся. Про это 5 вересня заявил министр замежных справ Немеччины Гайка Маас. Як Евразвяз, мы не признаем выборы у Беларуси и приняли решение об санкциях. Теперь мы это реализуем. Коли Лукашенко не отреагуя, будут додатковые санкции, заявил Маас. За удел у несанкционованных акциях у Менску сегодня было затримано около 30 человек, поведомил Интерфакс Захад со спасылкой на официального представника ГУС Мингарвыканкаму Наталью Ганусевич. Усе гэтыя грамадзяне демонстрировали недзяржаўную символику, выкрыкавалі лозунги, милиция на гэта зреагавала, сказала Ганусевич. Что такое недзяржаўная символика и какие лозунги выкрыквалі, Ганусевич не патлумачыла. После захопу студентов АМАПом Министерство эдукации узмацняя контроль за доступами у высшейшей навучальной установы. Керавник Белорусского экзархату Российской Православной Церкви епископ Веньямин звернулся с просьбой узнести 6 вересня у во всех храмах и монастырах краины соборную молитву за Беларусь. Веньямин пропоновал проводить соборную молитву, что недели до часу, «Покуль знову не вернется у нашу отчину спокой и мир», — поведомляя Интерфакс. 6 верасня патриарх московскі ўсяй Русі Кірыл узвядзе ў сан мітрапаліта епіскапа Менскага і Заславскага Веньяміна, новага экзарха ўсяй Беларусі. Адпаведная багаслужба пройдзе ў Маскве. Сябра прэзідума каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова ўначы перайшла беларуска-польскую мяжу, цяпер яна ў Варшаве. У другой палове дня на прэсавай канферэнцыі польскай сталіцы яна расказала, якія вывозілі з Беларусі. Калі яна знаходзілася за кратамі, да яе прыйшлі прадстаўнікі ўлады і сказалі, што калі яна застанецца ў краіне, дык вельмі доўга не выйдзе з турмы. Яны прыехалі да мяне ў ізалятар, пасадзілі ў сваю машыну, надзелі капюшон, далі маску, паклалі на заднія сядзенні і вывезлі з ізалятарам. Паводле Вольгі Кавальковай, яе давезлі да памежнага пераходу ў брузгах каля горадні, там яна праходзіла пашпартны кантроль. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп заявіў, што яго няма прычынаў сумнявацца ў высновах ўраду Нямеччыны, які вызначыў, што Алексей Навальны быў атручаны ядам, падобным на баявое атрутнае рэчыва расійскай вытворчасці «Навічок». Пра гэта Трамп сказаў на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне. Па словах Трампа, Вашынгтон пакуль не атрымаў ад Берліну дакументаў аб атручванні Навальнага. Яны паступяць у бліжэйшыя некалькі дзён і будуць уважліва вывучаныя. Прэзідэнт США заявіў, што Злучаныя Штаты вельмі уважліва паставяцца да магчымага атручвання расійскага апазіцыйнага палітыка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем распавядаць пра катаванні работнікамі праваахоўных органаў удзельнікаў масавых пратэстаў. Рэпартэра Гродна Лайф Руслана Кулевіча затрымалі разам з жонкай увечары 11 жніўня. Ён працаваў на вулічнай акцыі. Яму далі 7 сутак арышту, але ўвечары 13 жніўня адпусцілі без тлумачэння прычынаў. Пасля вызвалення Кулевіч наведаў шпіталь з скаргамі на моцныя болі ў руках. Абследаванне паказала, што абедзве рукі зламаныя. Руслан і яго жонка Таццяна распавялі, што пры затрыманні іх моцна білі, збівалі і ў ізалятары. Вось іх расповед.
Обидно, что вместе с женой, и я переживал больше, наверное, не за себя, а за нее. Вот. Было такое негласное правило у ОМОНовцев, как я знаю, то что и Кулевича не трогать, потому что был уговор у меня с командиром ОМОНа. Да, я это скажу. Был уговор с командиром ОМОНа, он ко мне подходил на, ну, за несколько дней до выборов, когда еще пикеты были, говорит, ты знаешь моих пацанов. Я говорю, да, я знаю ваших пацанов на хоккеях, на футболах. То есть, ну, со многими я знаком, с кем-то там даже спортом занимался. И я сказал, что... Он говорит, не фотографируй без дела моих пацанов. Я говорю, только при задержании, все. Ну, то есть, был такой негласный договор. Я не скажу, что это сотрудничество было, это просто был договор, когда... нас накрывали, так вот скажу, и я кричу, я журналист, и, пожалуйста, жену не трогайте. Он говорит, кричит фамилия, я говорю, Кулевич. И он говорит, вот ты попался, получай, там, из-за таких журналистов, как вы, в стране война.
Он тебя убил, да. Там, таких надо убивать, как ты. Мы думали, что техника едет к толпе, ну, к людям, которые там стояли, хотя их тоже было немного, и никто из них там ничего не кричал, не хлопал, никак не провоцировал, но они, видимо, целенаправленно становились возле магазина и забежали в магазин. Вот. И это произошло, я не знаю, это были какие-то считанные секунды, но мозг в это время, правда, успел отключиться, и все как в тумане проходило. Вот. Я помню, что вот этого парня первого, который пытался закрыть дверь, его очень сильно избили. И они на меня упали сверху, и потом уже сотрудник ОМОНа или кто этот, ну, я помню, он смотрит мне в глаза, и глаза такие стеклянные, как будто я просто ему что-то лично сделала, я не знаю, семью его расстреляла. То есть они так полны ненависти были. И он кричит на меня, хватает, говорит, зачем ты... Ну, я не буду повторять все там нецензурные слова, то есть я не знаю, где так можно научиться разговаривать, как разговаривали они, то есть это... Не знаю. И потом он просто схватил меня за руку и за руку поволок из магазина. То есть просто потащил по полу, по лестнице. У меня упал кроссовок, и я была просто, ну, в одном носке и в одном кроссовке, да. И, ну, то есть по дороге, ну, я обмочилась, потому что, ну, просто мозг уже не контролировал какие-то, то есть, физиологические процессы организма.
Обидно было в первую очередь, ну и страшно за жену. Как бы я думал, ну меня проверят и отпустят. Но нет, пару раз ударил дубинкой. Я не помню, или я себя прикрывал, или Таню. Я просто, ну, или я не помню, может, я даже и сознание терял. Но я помню, что я укрывался от дубинки, когда били. Вот, и ну все, нас загрузили в автозак. В автозаке я успел позвонить мэру города Мячеславу Гою, да, и сказал: «Мячеслав Брониславович, меня задержали. И если вы, ну, вы меня знаете, вы знаете, что я журналист, автор книг». Ну, он сказал: «Зачем вы туда полезли?» Я говорю: «Мы были с женой, мы вдалеке от всех стояли». То есть люди, там было человек 10-15, они стояли на горке, а мы стояли возле магазина. Я был в жилетке, да, пресса. Или это целенаправленно на меня так хотели убрать, или что. Вот. Ну, Гой ничего не ответил. Я думал, он приедет в СИЗО и разберется. Нет, не приехал. Когда нас привезли в ВВС, я начали выгружать. То есть, как я помню, два ряда сотрудников было, и всех выводили. То есть, и
коридор ада.
Коридор ада, да. И как ребята между собой говорили, это этот... Не Душанбе, как-то они говорили. Я уже не могу вспомнить это слово. Трудно, не вспомню, вот. И проводили ребят через этот коридор, особенно помеченных. Кого фломастерами помечали лица. Я был помеченным, потому что я был в жилетке помеченный. То есть мне сказали, вроде бы, когда выгружали, это помеченный журналист. Ну и все, тоже пропустили. Я тоже не помню, там очень смутно. Или я сознание потерял, или что-то, что ногу мне выкрутили, или они ласточку хотели сделать, я не знаю. Я кричал, что осторожно, нога болит. Ну и не забывал про жену, кричал про жену.
Было страшно, очень страшно. И уже когда подходили к машине, он мне сказал подниматься. Сказал, спросил, где телефон, сорвал все вещи, которые у меня были, и затолкал в эту камеру в автозаке. И то есть, как задерживали Руслана, я уже не видела, да, я просто слышала, как он кричал, и как его били, как вот этот сотрудник говорил, что я бы тебя убил, там, таких, как ты, надо убивать. Там, из-за таких, как ты, будет война. Я очень испугалась, что нас просто сейчас отвезут в какой-нибудь лес, закопают и больше не найдут. Я начала кричать, чтобы Руслана не трогали, бить ногами об эту камеру.
А я кричал, чтобы жену не трогали.
Кричал,
то есть, ну...
Я думала, что они просто сейчас откроют мою камеру и мне надают там просто, чтобы я заткнулась в этой... Вот. Самое страшное было, это вот именно то, что ну, я не вижу, я не знаю, живой он там, не живой. Я слышу, что он кричит. Спрашиваю как-то, он говорит, все хорошо. Ну и слышу, как голос у него дрожит. Там. И становилось страшно из-за этого, что я не знаю, вдруг он там весь в крови, а вдруг там, не знаю, он уже ходить не может. И потом уже, когда выводили, ну, меня уже не трогали. То есть меня вывели нормально, передали девушкам. И я видела, как все лежат уже лицом к земле. Ну, то есть там, как говорил Руслан, сначала выводили помеченных. Ну, говорили сразу, столько-то у нас помеченных, столько-то не помеченных. И помеченных избивали.
Кто-то, ну, кто-то в спортивном костюме, кто-то в черной майке. В основном все в балаклавах. И, то есть, если помеченного, то избивали. Там, смотря каким...
Ну, людей, да, проводили по коридору, и каждый старался его чем-то ударить. Да. Ногой, дубинкой, чем-нибудь.
Да. Были девушки, были женщины, сотрудники. Вот. Но на одном я увидел кепку департамента охраны. Я говорю: «Ребята, вы же департамент охраны. Что вы здесь делаете? Почему вы занимаетесь этим?» Говорит: «Какая тебе разница?» Вот. Ну, вот после этого коридора уже все не трогали. Было уже такое более-менее отношение. Вот. И, ну, меня поволокли по асфальту. Я не мог идти, потому что нога болела. Я вышел. И, ну, я, когда они меня привели, говорят: «Все, иди дальше сам». Да, я говорю: «Я не могу идти». Я как-то поднялся и сказал: «Ребята, я журналист Руслан Кулевич, который пишет для Гродненских изданий с 2013 года. Я автор книг по истории города». Я говорю: «Помогите мне кто-то, да, кто-нибудь пройти». И из 20 или 30 человек вышло 2 или 3 сотрудника, взяли меня под руки и повели. То есть,
остальные смеялись, да.
Он, репортер, наконец-то попался. Вот мы сейчас написался, да, нафоткался. Больше ты не будешь это делать, да. Камера была на два человека, но там нас было 6 или 7, если не ошибаюсь. Вторую ночь, на второй день уже суд был, ближе к вечеру. Нет, я еще я спрашивал, когда нас будут кормить? Ребята, ну, то есть мы уже тут вторые сутки, и нам сказали, что человек может 30 дней на одной воде продержаться. Я говорю: «Как это, ну, это очень ненормально». То есть ни белья, ни подушек, ни матраса вообще нету, да? Покормили нас только на третий день. На третий день, это уже вторые сутки заканчиваются, на третий день нас покормили. Ну как покормили? Сказали, что священники передали воду вам. Потом я узнал, что целый бус священников православных приехал. Спасибо им. То есть священники в бутылке воды передали вот эти вот крещенское. Ну, я узнал, что крещенское, потому что это священник, потому что я ездил несколько раз фотографировать. И печенье дали овсяное, по 3 штучки каждому. То есть мы уже поняли, что что-то не так. Потом принесли матрасы. Мы сказали, идите за матрасами. Мы пошли за матрасами, нас вывели с камеры. И потом обед принесли. Потом еще передачку принесли. То есть что-то такое произошло. Мы не понимали, что произошло. Мы уже с ребятами думали, ну ничего себе. Хотя все были настроены, что ну, отсидим все эти сутки. И ну, уже на тот момент, уже второй раз я сидел с сотрудником МЧС, с ИПшником и с народным мастером по железу. Воробьев такой. Его с машины вытянули. Вот. И все. И вечером пришли, сказали, выходите. Мы не верили, что нас освобождают. Не верили до последнего. Этот надзиратель говорит, давай хоть на пиво с тобой поспорим. Я говорю, у меня есть только книжки, я могу книжку свою дать. Кстати, я еще в камере, когда мне передали передачу, я презентацию книги сделал своим этим ребятам, сокамерникам. Ну, было приятно, они слушали. То есть...
Было очень страшно. То есть, ну, я бы никогда не могла подумать, что такое может произойти с нами или в нашей стране. То есть, ну, я не знаю, как такое прощается. И говоря, да, у них тоже есть семьи, тоже есть родители, дети. Ну, я не могу. Я не знаю, как такое можно, как можно с такими людьми жить, только если их жены сами не заложники этих же мужчин. Ну, я не могу такое простить. Я понимаю, что они ходят где-то среди нас и сейчас, но мне становится от этого только еще более мерзко.
Ведомый письменник Саша Филипенко у «День народинов» Александра Лукашенко вышел на мирный протест с плакатом «С днем звержения тебе». Мои коллеги записали видеоинтервью, у яким он тлумачит, как белорусы стали такими крутыми и как ставятся до силовиков. Пропонуем вам аудиоверсию интервью.
9 числа, когда вышло столько людей, когда я увидел, что белорусы не собираются отступать и не собираются проглотить это, так как я в этот момент был в России, я видел, как российское общество проглотило поправки к Конституции, и когда я увидел, что белорусы не собираются проглатывать то, что им предложила власть, я понял, что это, может быть, будет не быстрая победа, но она уже точно за нами. Белорусы всегда были крутыми, я в этом твердо убежден. Просто сейчас наступил момент, когда появилось еще много новых молодых крутых белорусов. У белорусов постарше, наверное, закончилось терпение. Но, в общем, это не вопрос того, что вдруг появилось много новых крутых белорусов, они всегда были такими. Совершенно точно. Я твердо убежден в том, что следующая Нобелевская премия мира будет за белорусскими женщинами. Они проявили совершенно невероятное мужество, они проявили гордость, и они демонстрируют ровно то, за что дают Нобелевскую премию мира. Поэтому я даже готов принимать ставки личные от всех, кто готов со мной поспорить. Когда говорят, что нам всем заплатили, я никак на это не отвечаю, потому что это просто смешно. И понятно, кто-то очень хорошо написал, что Беларусь – это страна, в которой айтишники, которые зарабатывают несколько тысяч долларов, выходят, чтобы поддержать людей, которые зарабатывают 150 долларов. Невозможно заплатить 97% белорусов. Самый любимый плакат, это, понятное дело, мой. Я думаю, что самый любимый плакат еще будет впереди, он нарисован. Любимые кричалки, это, понятное дело, «Живе Беларусь!» И мне очень нравится то, что говорит Нина Богинская «Я гуляю». У меня нет ощущения, что люди чего-то ждут от лидеров, потому что этот протест показывает, что нам не нужны лидеры, что мы все можем организовываться без лидеров, и скорее Я наблюдаю ситуацию, когда лидеры все время чего-то ожидают от людей, когда лидеры появляются в тех местах, где люди уже появились, когда люди уже выходят. И в этом смысле было бы, наверное, здорово, если бы лидеры предлагали какие-то новые четкие шаги. Я правда твердо убежден, что у нашего протеста нету сейчас лидеров, что это солидарность всей страны, усталость всей страны, желание всей страны к переменам. Я уже сейчас хотел бы передать от белорусов, что ли, такое предостережение новым лидерам, потому что если мы, наконец, справились с такой серьезной силой, то и с новыми лидерами мы очень быстро справимся, потом мы поменяем им, поэтому мы хотим, чтобы они были, чтобы они действительно соответствовали всему тому, чего говорят, и предпринимали какие-то нужные и правильные шаги. Я не знаю, это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, мы видим какие-то совершенно ужасающие кадры просто каких-то детей в военной форме, которые стояли вокруг музея Великой Отечественной войны, да. С другой стороны, мы видим совершенно жесточайшие задержания, и мы точно понимаем, что в этих жесточайших задержаниях нету никакой необходимости. Мы получаем все новые и новые свидетельства того, что проходили пытки, поэтому, безусловно, люди, которые занимались пытками, которые избивали людей, насиловали женщин, и в этом не было никакой необходимости, в этом никогда нет никакой необходимости, они должны будут ответить за это и предстать перед судом. И сейчас мы должны добиваться от силовиков, чтобы, во-первых, были освобождены все заключенные, а во-вторых, были проведены расследования по каждому делу. Насколько я понимаю, до сих пор не возбуждено никакое уголовное дело ни по одному случаю, ни смерти, ни по случаю избиения. И мы только слышим, что возбуждены уголовные дела по поводу того, как пострадали силовики. Невозможно им больше рассказывать, что это 300 человек. Они же видят на площади этот бесконечный поток людей. Они видят, сколько сотен тысяч выходит. А мне кажется, что сейчас уже не нужно никого... Не нужно уже никого призывать перейти на сторону светла или на нашу сторону, потому что если сейчас и в этой ситуации остались люди, которые по-прежнему поддерживают насилие, люди, которые по-прежнему поддерживают то, что происходит, люди, которые поддерживают тихарей, или люди, которые поддерживают то, что приезжают какие-то люди специально срезают бело-красно-белые флаги, люди, которые поддерживают пытки, мне кажется, мы уже не сможем их переубедить, и у меня даже нет особого желания, чтобы эти люди стояли рядом с нами. Пусть они продолжают жить. Я думаю, что им тоже страшно, им страшны перемены. И они просто со временем, когда они поживут 5-10 лет в прекрасной свободной стране, может быть, признаются хотя бы сами себе, а это самое сложное вначале самим себе признаться, что, в общем, можно жить и не в диктатуре, можно жить в свободной стране, и это тоже классно. Поэтому у меня нет ощущения, что сейчас нужно кого-то еще призывать на нашу сторону, потому что, ну, нет, если вы хотите и дальше жить в полицейском государстве, я хочу, чтобы мы все жили вместе. И я хочу, наоборот, чтобы Беларусь стала страной, в которую будут очень и очень-очень многие белорусы возвращаться сейчас. Потому что мы понимаем, что миллионы белорусов живут за пределами страны. И мы видим, какая солидарность происходит во всех странах. В Швеции, в Канаде, в Польше. И я бы очень хотел, чтобы следующие годы стали временем, когда белорусы будут не уезжать отсюда, как мы когда-то уезжали, как я уезжал, потому что понимал, что больше не хочу здесь находиться. Я хочу, чтобы мы все начали возвращаться. Цеслер, Гурков, Михалок и сотни тысяч людей, которых я не знаю лично, и с которыми мы все прекрасно познакомимся.
А зараз выпуск новинов. Сёння у Менску адбыўся жаночы марш, які па розных ацэнках сабраў каля 10 тысяч удзельніцаў. У касцёле святых Сымона і Алены ў Менску адбылася імша па забітых у часе мірных пратэстных акцый. У ёй взялі ўдзел прадстаўнікі розных канфесіяў. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціхановская звярнулася да суайчыннікаў заклікам узяць удзел у маршы еднасці, які мяркуецца правесці па ўсёй Беларусі ў нядзелю. Калі Александр Лукашенко не адрэагуе на патрабаванне еўрапейскага звязу, дык санкцыі супраць Менску пашырацца. Пра гэта 5 верасня заявіў міністр замежных спраў Нямеччыны Гайка Маас. Як еўразвяз, мы не прызнаем выбары ў Беларусі і прынялі рашэнне аб санкцыях. Цяпер мы гэта рэалізуем. Калі Лукашенко не адрэагуе, будуць дадатковыя санкцыі, заявіў Маас. За удзел у несанкцыянаваных акцыях у Менску сёння было затрымана каля 30 чалавек, паведаміў Інтэрфакс Захад са спасылкай на афіцыйнага прадстаўніка ГУС Мінгарвыканкаму Наталлю Ганусевіч. Усе гэтыя грамадзяне дэманстравалі недзяржаўную сімволіку, выкрыкавалі лозунгі, міліцыя на гэта зарэагавала, сказала Ганусевіч. Што такое недзяржаўная сімволіка і якія лозунгі выкрыквалі, Ганусевіч не патлумачыла. Пасля захопу студэнтаў АМАПам Міністэрства адукацыі ўзмацняе кантроль за доступамі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Каардынацыйная рада атрымала адказ на свой зварот у следчы камітэт з прапановай правесці сустрэчу, каб абмеркаваць узбуджэнне крымінальных спраў па фактах гвалту. Следчы камітэт адказаў, што зварот каардынацыйнай рады далучылі да крымінальнай справы супраць самой рады. Абмеркаванне з прадстаўнікамі рады, чаго кольвік немэтазгоднае. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар рады. Кіраўнік беларускага экзархату Расійскай праваслаўнай царквы епіскап Веньямін звярнуўся з просьбай узнесці 6 верасня ў ва ўсіх храмах і манастырах краіны саборную малітву за Беларусь. Веньямін прапанаваў праводзіць саборную малітву штонядзелі да часу, пакуль зноў не вернецца ў нашу айчыну спакой і мір, паведамляе Інтэрфакс. 6 верасня патрыарх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл узвядзе ў сан мітрапаліта епіскапа Менскага і Заслаўскага Веньяміна, новага экзарха ўсяе Беларусі. Адпаведная багаслужба пройдзе ў Маскве. Сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова ўначы перайшла беларуска-польскую мяжу, цяпер яна ў Варшаве. У другой палове дня на прэсавай канферэнцыі польскай сталіцы яна расказала, якія вывозілі з Беларусі. Калі яна знаходзілася за кратамі, да яе прыйшлі прадстаўнікі ўлады і сказалі, што калі яна застанецца ў краіне, дык вельмі доўга не выйдзе з турмы. Яны прыехалі да мяне ў ізалятар, пасадзілі ў сваю машыну, надзелі капюшон, далі маску, паклалі на заднія сядзенні і вывезлі з ізалятара. Паводле Вольгі Кавальковай, яе давезлі да памежнага пераходу ў Брузгах каля горадні, там яна праходзіла пашпартны кантроль. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Дональд Трамп заявіў, што яго няма прычынаў сумнявацца ў высновах ураду Нямеччыны, які вызначыў, што Алексей Навальны быў атручаны ядам, падобным на баявое атрутнае рэчыва расійскай вытворчасці «Навічок». Пра гэта Трамп сказаў на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне. Па словах Трампа, Вашынгтон пакуль не атрымаў ад Берліну дакументаў аб атручванні Навальнага. Яны паступяць у бліжэйшыя некалькі дзён і будуць уважліва вывучаныя. Прэзідэнт ЗША заявіў, што Злучаныя Штаты вельмі уважліва паставяцца да магчымага атручвання расійскага апазіцыйнага палітыка.
Радио «Свобода». При микрофоне Дмитрий Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Марыя, тая, да якой заляцаўся камсамолец Анатоль Пачыкоўскі, што напісаў данос на Эдмунда Канановіча, прыбраўшы такім подлым чынам суперніка. Дык вось, тая Марыя так і засталася той самай дзяўчынкай. Гады пашкадавалі яе. Узрост а Марыі 90 гадоў пакінуў на яе твары толькі зморшчынкі. Хударлявая, увішная, з неверагодна жывымі вачыма і юначай мімікай. Я, пакуль гутарыў з ёй, зрабіў дзясяткі здымкаў, але ні адзін не перадае абаяння гэтай папкоўскай кардэліі.
Адкуль было столькі незадаволеных? Гэта былі незадаволеныя людзі, якія ішлі ў лес. Столькі было незадаволеных людзей.
Ну, такія маладыя, там, спірша, і вот такія друзья. А ён, у яго получылось у жизни, ну, такое, ён устроіўся ў Маладзечына на работу. Эдмузетый. И потом, а яны, як были, это у нас у деревне много было кулаков. Ну, богатые люди были все. Ну, так брали тут восточников, таких, которые шли с Германии, учекали. Ну, немцы разрешали рабить у людей. Ну, так много брали. И от нас много пошло партизаны надто, этих русских.
Советские.
Советских этих солдат, которые с плена уже шли. Ну, и им разрешали оставаться. И а у нас земли у людей вот было помногу. Брали, и они работали тут. Ну, а он уже, это тогда уже это кончилось. Ну, не знаю, как это уже... Вот это уже партизаны ушли, это русские. Уже не стало, уже стала Россия. Это уже...
Эдмунд, будучи человеком письменным, уладковавшийся у податковую советскую службу, допомагал селянам, якія не пошли в колгас, обысти непомерные поборы.
А он был вот устроился у молодечина, но там надо было вот контингент сдавать, это говоря, зерно еще богатым. И там друг таки нашелся, что подписал документы.
Подробил, да?
Подробил, да. И ему там дошло, не знаю, сколько это добра, там, пудов там. А потом это разоблачили, что это там подделочное. И его хотели там арештовать, забрать. И он тогда с молодечина удрал. И начал скрываться тут у деревни. Ну, нигде, никуда я не ходил, никакие партизаны. Просто тут скрывался, вот ховался, как его не словили. Ну, тут, как он со мной немного так вот дружили мы, ну, так это, следователь Башко был у Воложини. Так и он еще до нас приходил, придя, у меня еще сестра такая была, мы через год родились. Вот, девчата, и он еще с нами так вообще. Все приходил, все приходил, все он нюхал, нюхал, нюхал. Ну, слава богу, его у нас не зловил. А зловил там аж на футере, ну, тоже в нашей деревне. И он там у них был. Ну, это подсказал тут так само по-чековски. Он уже его не Машика, Анатолий, Толя. Тот разом мы гуляли все чисто. И он тоже, как бы, тот парень хотел со мной дружить. Но я... Ну, я еще такая была, мне 18 было, ну, такое еще было еще, а бы что. И вот я с этим более так говорила. А Гены так ревновал, ну, так придирался. И вот просто раз это пошла эта задирка эта такая. То есть
по-чековски убрал суперника руками МГБ?
Вот он убрал его... Не знаю. Придумали, что там некие хлопцы, некие друзья, что как бы дружить он, что и они против. Ну, как против, как бы России уже выходит. Это как не то партизаны. Ну, и он это нейде заметил, что и он и шел там с генными хлопцами. Ну, и вот это пошло. И тогда стали это как бы ловить, что уже выходит, и он связался с некими...
Партизанами.
Вот такое завелося. У Янушковичек там женщина была, у Бурбушчине, ну, это женщины были, там шили, там хлеб пекли, там они до их приходили, вот так было. Вот я его таки зловил, тогда гэтым, Башко гэтым.
А Башко сам мясцовый ці
наложен? Люди молодечинские, тяки с той стороны, но я на работу у молодечин. Следователь.
Но он не из России сам.
Не,
мясцовый.
И вот тогда посадили его, суд у меня допрашивали, Воложини, это милиция.
А вы были на суде?
Я не была. Я не была, только мать моя была на суде, а я не. У молодечине суд был. Ну, меня там уже написали, там меня чуть не целую ночь продержали у милиции в Воложини. Все допрашивали, как это было, что это было, как... Ну, такое, как, ну, более так вредно сделать ему, как ему дать больше, что он там такие... Вот так это... Вот, по-чековски это вот так вот его
написал.
Продал, этот хлопец. И вот и гэты умер, немашака, и гэты умер.
Калі Эдмуся посадили, гэты Анатоль. И он до вас залицался тенек. Все, су суперника убрал, можно уже.
Ну, я так думал, что я, может, это... Ты...
Что вы свободны.
Да, не, я не хотела. Мы так не ругались, ничего. Ну, дружбы у нас не было.
Не было.
Не было никакой дружбы. Я до его ничего не имела, и он до меня вот так...
А як склаўся лёс Пачыкоўскага? У яго сумленне не грызла?
Не знаю. Ну, так, жаніўся, ён тоже з Палубоўцаў узяў дзевачку. Жылі ў іх дзве дочкі.
А Пачыкоўскі, ён быў верны камуніст, камсамолец, брыгадзір?
Ну, да, ён што-то быў, хітрых, камсамолец нейкі. Ну, такі быў, што ён, за што яго, што ён пачуў, што ён гавару камуністу Эдмусь, там завяліся яны, выпіўшы гэтыя ж хлопцы, так тады ж задзірка гэта начынаецца. Ну, так яны нешта завяліся, ну, так гэты Эдмусь гаварю. Дык это у нас даже во дворе было. Дык вот мою маточку дзеля гэтага вызывалі, бо гэты Анатолій гэты сказаў, што чулі, як ён гаварыў камуністаў гэтых, павывешваць трэба. Ну, дык а потом ён ужо дастаў яго ўжо каб пасадзіць, як злавілі ўсё. Ну, так ён што-то ў нас во дворе, у дзевушкі, кажа, этой, з которой ён дружыў.
Оказывается, и Мария, и ее мати усе побывали на допытах у МГБ.
Ну, я не созналася, я и не чула это. Ну, а як бы мати моя, может, там чула, чи я не веду. В общем, я ее у Воложень вызывали, а потом суд был молодечене, и она аж у молодечене была. На суде, як яго судзілі.
Калі вас туды цягалі, на вас крычалі, вас там не білі, не...
Не, нічога, очень хорошо. Только говорили, я, ну, вядома, що от 18-й год був, сяджу там у міліції, я это капітан, ці, ну, не знаю, это уже, може, часов 12 було, а я то там у міліції сяджу. Ён говорить, наверно, спать хочеш? Я кажу, не хочу спать, але думаю, ну, у нас в нашей деревне была там Воложені замужем по низі. И я уже думаю, пойду, да я ем ночевать, куди ж я пойду ночью домов. Ну, так я до 12 часов, я на меня про... и он там писал все, и потом на суде, вот оно все читали, что я уже говорила, Ну, мать моя тоже говорила, что это не было так. Что там было, что не было, но так осудили их.
А хоть похоже, то, что они читали, ваши показания, они хоть похожие были, тяните?
Ну, похожие, да. Так я им потом благодарил через письмо, что я очень хорошо уже, как допрашивали меня, говорила вот так. Так благодарю через письмо. Ну, переписывались отрохали, потом уже. Да, вот так дружба кончилась, и все. Вот такая была любовь молодая. И с войной он хороший хлопец был, такой добродушный. Ну, все, хвался. Все хвался, но лепо попался. Они такие башков был, хитрый хлопец. Пригнал тогда до нас его. Як уже та дружба була у мене з ним. А я думаю, що пригнав, руки назад зв'язані в його були.
Покуль Едмунд валив лес у гулагу, Марія вийшла замуж за Адольфа, музику і говоруна. Народилося двоє дітей – син і дочка. Войсковець-син служив воєнкомом на Повночному Кавказі, помер у 43 роки. Унук Марії служить у російській армії, там же, на Кавказі. Дочка Марії з унуками живе у Воложині. А яє веселий Адольф проз певний час почав піть, покуль однойчи не засілився у котуху, де сушаться кілбаси.
Коло этой печки, вот эта печка на ту сторону, и там такие паровозчик у столи загнаны колбасы, мы ешали, як сушить, так вот. Юный угольный пробойчик затягнул шпагат, и на тот черный шпагат, и на его глядеть не могла. Встал на табуретик, и все.
А кольки годов ему было, коли он зравил себе это?
53. Так прошла жизнь молодая, бедная.
Уже развитавшийся с Марией, я вернулся проз хвилину назад с одним питанием. Чому ж яна не дочакалася Эдмуся?
Чого не дочакалася? Потому что, ну, уже годы стали, это мне уже вот 23 года, 5 год я просидел уже, вернулся тогда. А мы с ними беседовали, так, и он говорил: Маня, а сколько ты меня будешь ждать, если меня уже арештуют и посадят? А я так сяджу, помню, под окном, это луна светит, ему выныхаться. Я говорю: 5 год. И точно, ну вы подумайте, 5 год он отсидел и вернулся. А я замуж вышла. Я почему вышла замуж? Думаю, если, чтоб мы были женатые. Ну так я думаю, что ж я его буду чакать?
А он писал оттуль, не?
Писал. А я такая грамотная была. И он более, он окончивший 7 класс был. А я написать, я пишу, соберутся у наш дом, это и хлопцы, девчата, в одну хату. А я залезу на чердак, пишу, Эдмусю письмо отписываю, пишу, благо написала, порвала. И не вон, ну так, некие письма 3 отписала, ну все, блин, вот так кончилась любовь.
Может, вы его не кахали?
Нет, хлопцы были, я хоть малая была или нет, так дружили хлопцы со мной, так мне любили меня, не любили. Але так крепко я его любила. То не, ну так, по его добродушию, ну таки добрый был некий хлопец. Не это, что он там хотел, как я ему там дала, как кажут, и что он никогда мне не напомнил про это дело плохое. Вот такий он был. Так я его просто вот уважала так. А любви такой крепкой нет. Были крепчайшие, но они не брали меня.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг.
Ваша свобода.